говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Книга «Сталинский шпион-любовник» или «Жизненная эпопея советского разведчика Дмитрия Быстролетова». Колумбия. Почему побеждает политика демократической безопасности? Какие тайны югославских войн вскрывают дневники Ратка Младича? И почему в России День эколога – это праздник со слезами на глазах? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В США вышла в свет книга «Сталинский шпион-любовник». Ее написал литератор, выходец из России, преподаватель русского языка в Нью-Йоркском Хантер-колледже Эмиль Дрейцер. Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов побеседовал с ним о его герое, советском разведчике Дмитрии Быстролетове. Сегодня в эфире первая часть рассказа.
В 1973 году в советский прокат вышел художественный фильм «Человек в штатском». Он рассказывал о приключениях советского разведчика Сергея в нацистской Германии за 3 года до начала Второй мировой войны. От других шпионских боевиков картина отличалась тем, что в ней совершенно не было тяжеловесной советской идеологии, ностальгии по русским березкам и высокого сознания долга. Сергей, роль которого сыграл молодой Йозас Будрайтис, был элегантным красавцем, совершающим свои шпионские подвиги легко, изящно и не без юмора. Герой «Человека в штатском» был сродни Джеймсу Бонду, а фильм, как и все фильмы Бондианы, слегка пародией. Помню, что меня особенно веселило фальшивое имя Сергея, знатный, но разорившийся венгерский граф Переньи де Киральгазе, напоминавшее мне слово «кирогаз». Картина начинается сценой в парке. Берлин, 1936 год. Сергей встречается с резидентом советской разведки. Действующие лица отлично знают друг друга в лицо, но ритуал обмена паролем и отзывом обязателен.
Здравствуйте, граф.
Здравствуйте, мистер Бодуэлл. Как ваш ревматизм?
Благодарю. Мне значительно лучше.
Очень рад.
Здравствуй, Сергей.
Здравствуй, Степан.
Прежде всего, будь осторожен. Гестапо свирепствует, как никогда.
Я это заметил и удивился вызову именно в Берлин.
Ничего не поделаешь, мы вызвали тебя на задание особой важности.
Сценарий фильма написал Дмитрий Быстролетов, человек необычной, сложной и драматической судьбы. Сегодня он значится в святцах советской разведки как один из самых успешных, так называемых «великих нелегалов» довоенного периода. А в то время его имя ничего не говорило широкой публике. На склоне лет Дмитрий Александрович сам описал свои приключения, но сделал это в такой легкой, чтобы не сказать легкомысленной манере, что из этих записок совершенно невозможно понять, каким человеком он был. Его убеждения, мотивы, его внутренний мир остаются за кадром. Это свойство и всей имеющейся литературы о Быстролетове. Поэтому мой разговор с Эмилем Дрейцером касался прежде всего этой темы.
Среди советских разведчиков Быстролетов занимает какое-то отдельное, особенное место. И, честно говоря, он производит такое странное, двойственное впечатление. Виноват, конечно, он сам, его собственные сочинения о его шпионских похождениях. Такая, знаете, легковесная беллетристика. Этому выдал себя за лорда, эту соблазнил, какой я... удалой молодец. Но вот человеческая сущность ускользает. За этой позой ее не видно. Какой-то получается несколько опереточный персонаж. Да и не видно, собственно, реальных дел. Скажем, в истории с атомной бомбой все понятно. Мы знаем, была сделана бомба. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. А в случае с Быстролетовым, ну, добыл шифры, а дальше что? В чем польза? В чем результат? Так вот вопрос. Что из себя представлял Быстролетов как личность? В чем состояли его убеждения? Почему он пошел в шпионы?
Все, что вы сказали, как раз и объясняет трагедию жизни Быстролетова, потому что он в конце своей жизни понял вот то, о чем вы говорите, что все, что он не добыл, шифры дипломатические, так сказать, образцы оружия там и все прочее, это не было до конца использовано. Это он понял гораздо позже, когда он уже вернулся назад в Советский Союз, в конце 1936-го, потом в 1937-м у него была одна поездка за границу, он понял, что, в общем-то, он был пешкой в огромной этой сети, и он добывал, и другие добывали, и прочее. Но, в принципе, так как известно, что Сталин запретил анализировать какие-либо данные, просто приносите, мол, так сказать, мне данные, я сам буду их анализировать, сам буду соображать, что это значит. В том-то и дело, что его жизнь была полностью, ну, что ли, выброшена в мусорный ящик, и он это понимал, и он в своей последней книге своих воспоминаний об этом прямо пишет. Ночью я просыпаюсь и думаю о том, на что были потрачены лучи лучшие годы моей жизни, на что бы не только мои, но и моих соратников, разведчиков. Страшно, вот я близко к тексту пытаюсь вспомнить, страшно состариться и остаться в конце жизни у разбитого корыта. Вот его слова.
Дмитрий Быстролетов родился в 1901 году под Севастополем. Учился в морском кадетском корпусе. Был участником Первой мировой войны. В 18-м, после окончания мореходного училища и гимназии в Анапе, поступил вольноопределяющимся, то есть добровольцем на льготных основаниях, в состав морских сил добровольческой армии. В 19-м дезертировал. Бежал в Турцию, работал матросом. Узнал, что такое физический труд, голод и холод. Из записок Быстролетова.
Эти годы тогда представлялись мне бурей, а себя я считал листом, сорванным с ветки, уносимым в неведомую даль. Рядом гремели войны, менялись границы государств, сотни тысяч обезумевших и голодных людей бежали одни туда, другие сюда. И я бежал тоже, прыгал через тех, кто упал и падал сам, думая, что уже не поднимусь, что на этот раз меня затопчут другие. Но поднимался и, крутясь на ветру, бежал дальше, потому что остановиться не было сил. Мне было 19 лет. Я очутился один в чужой стране в такое грозное время. Я не понимал, что такая жизнь закаляет, и что каждый раз, поднимаясь после падения, я становлюсь сильнее, что учусь противиться буре и выбирать направление своего бега.
Наконец, Дмитрий Быстролетов оказался в Праге, где и был завербован сотрудником иностранного отдела ОГПУ. Впрочем, он сам утверждал, что завербовали его еще в России, а в Праге расконсервировали.
Когда я с ним встретился, он мне сказал следующим образом, что его завербовали во время гражданской войны, когда он вместе со своим другом перегнал греческое судно. Порт в Евпатории, где уже красные были, была ЧК, к нему обратился, это все с его слов, к нему обратился, так сказать, представитель ЧК и сказал ему, что вот, если ты хочешь помочь родине, то поезжай, вот отправляйся вот с этим потоком беженцев на запад, мы тебя со временем дадим знать. И он мне тогда сказал, я помню, когда мы встречались, ну, говорит, ну, что я там понимал, что я знал там, что я был молодой человек, ему было тогда, ну, не больше 20, 19-20 лет, да. Ну, а потом, когда он попал через Константинополь с эмиграцией в Чехословакию, где Масарик организовал специальную помощь для русских беженцев, русская акция так называемая, он стал секретарем местного иммигрантского союза русских студентов граждан СССР. Вот как. И он участвовал в этом очень активно и даже попал в газеты. Я видел в архивах, когда я работал в Праге, я видел статьи, опубликованные там вот 24-го года, 25-го года, где он упоминается среди тех, кто был, как говорится, бузатер, который поднимал всякого рода, сделал всякого рода акции во время, скажем, смерти Ленина, но он и еще его друзья выставили там почетный караул и так далее. Одним словом, они, так сказать, активно противопоставили себя белым иммигрантам. И вот тогда вот как раз его торговая миссия наконец заметила и приметила, что его хотели выслать из страны. И вот тогда все началось.
По мнению Эмиля Дрейцера, мотивы решения Быстролетова работать на советскую разведку отчасти кроются в его детской психологической травме.
Он в силу обстоятельств своего рождения был, можно сказать, с молодых ногтей ущемленной личностью. Мать, как известно, его родила, просто уговорив одного из отдыхающих в Крыму, чтобы он стал, так сказать, отцом, потому что она была социалисткой, хотела доказать, что она может родить ребенка и ей плевать на так называемое порядочное общество, это начало 20 века. И потом она, когда было 3 года, она его просто отдала, значит, на воспитание в чужую семью, видела его редко. И он с 3-13 лет свою мать практически не видел, отца он никогда вообще не видел. И это была основная причина, из-за чего он ощущал такую острую необходимость принадлежать. Поэтому, когда он оказался за пределами России после, так сказать, гражданской войны, его внутренняя острая необходимость быть вместе с матерью Родины, что без этого он как бы не ощущал себя нормальным человеком, вот это основная причина. Основная причина, почему его было легко завербовать. Кроме того, он был совершенно нищ. Он пишет прямо, что я первый раз, когда наконец его, значит, советское торгпредство там приютило, первый раз он досыта наелся за многие годы, одним словом. Он был нищ, и он был готов сделать все, что угодно, потому что ему обещали, что его вернут назад в Советский Союз, но для этого надо заслужить, надо что-то сделать.
Еще один фрагмент из фильма «Человек в штатском». Сергей просит по телефону об экстренной встрече с резидентом.
Квартира доктора Карна? Говорит граф Перени де Каральгаза. Мне нужна срочная консультация доктора. В 12 не могу. Прошу в 10. Где? Благодарю вас. Вчера я попал под наблюдение.
Я все знаю.
Он верил в идеалы революции, потому что он был действительно влачил жуткое нищенское существование, как матрос на греческом корабле, куда его наняли. И он, конечно, не знал настоящего лица ни революции, ни жизни в Советском Союзе.
В 1925 году Быстролетов поступил на службу в советское торгпредство в Праге. Весной 1927 года советская агентурная сеть в Европе потерпела ряд жестоких провалов и фактически прекратила существование. В руководстве иностранного отдела ОГПУ прошла первая чистка. Центр тяжести было решено перенести на нелегальную разведку. Дмитрий Быстролетов идеально подходил для работы в нелегальной разведке по многим параметрам. У него был врожденный артистизм. Он свободно изъяснялся на нескольких языках. Сам он утверждал, что на 20. Сумел получить хорошее и разностороннее образование. Наконец, у него было еще одно качество, о котором целомудренные авторы его казенных жизнеописаний говорить стесняются. Быстролетов был обворожительно красив и умел пользоваться своими мужскими чарами. Именно это его свойство дало Эмилю Дрейцеру основание назвать книгу о нем «Сталинский шпион-любовник».
Это был Владимир Абаринов, но об этом и многом другом мы расскажем в следующем выпуске программы «Во вторник вечером».